Ой, время какое. 13 часов 13 минут прямо, действительно. Культурный шок. Мы начинаем нашу передачу. Андрей Архангельский, редактор отдела культуры журнала «Огонек». Здравствуйте,
добрый
Андрей,
день.
Добрый день. Анатолий Осмоловский, художник.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий. Тема наша сегодняшняя, портит ли произведение, ну, как придумали, так уж и звучит. Портит ли произведение искусства гнусные пороки автора? Вот это самое произведение, которое он изваял. Или... написал или что-то еще. Так, имея в виду, мы отталкиваемся от того события, которое произошло недавно, когда вот акционист, художник господин Павленский, была история, о которой все говорят, что там было, что там не было, сложно сказать, но, в общем, так сказать, показал себя как-то с не очень такой стороны. Положительно человеческое. Я так все подбираю слова, видите, как все подбираю слова, да. И эта история разделила, как говорят, социальные сети. Как-то вот даже одни да, другие нет, одни может быть, другие не может быть. Вот, наверное, это не сейчас все это случилось, это разделение. Вообще, в принципе, да, если вот отталкиваться от господина Павленского, но не о нем сейчас речь, а речь о том, влияют ли действительно всякие разные интересные пороки, там, я не знаю, политические пристрастия тех, кто творит и как бы должен отвечать за умы народа, на восприятие того, что они делают.
Ну, здесь вопрос, я бы так сказал, что я вот этим вопросом занимался лет 15 тому назад довольно серьезно.
Это Анатолий Осмоловский, чтобы у нас...
Да, Анатолий Осмоловский.
Да, кто не смотрит сетевизор, тот не видит.
В итоге я написал статью, которая была в художественном журнале опубликована под названием «Этический код автономии». И история здесь начинается, конечно, с 17 века. Со Стоглавого собора, когда на Стоглавом соборе было постановлено, что иконописцу быть не пьяницу, не убийцу, ну и так далее. Там перечисляется прелюбодеяние, там, ну и разные другие грехи. Это было впервые сформировано в 17 веке на Стоглавом соборе как некий императив. И когда, как только это было сформулировано, естественно, с этого момента начинается освобождение от того, что было сформулировано. И если мы будем говорить о том, как все дальше развивалось, то в России, конечно, с некоторой задержкой, следующий этап это был, собственно, возникновение фигуры романтического героя. Ну, в русской традиции это, конечно, Лермонтов. И его вот образ Печорина, да, который, собственно, не только солидаризируется силами добра, но иногда даже встает на темную сторону. Да? То есть вот это вот романтический герой, стремление как бы эмансипироваться от морали, да, заставляло художников специально делать плохие поступки. Да, или какие-то неоднозначные поступки. Да? Ну, для, например, культуры англосаксонской, это, конечно, Байрон. Да, и его, так сказать, собственно говоря, позиция, но не только. И то, что после Байрона было, имеется в виду поэты, там, Шелли, ну, вот эта вот вся линия. Вот, в России это, конечно, Лермонтов, да, и, безусловно, Серебряный век тоже, так сказать, Брюсов, это все, так сказать, и вообще вот эта вот фигура романтического героя, она, конечно, все время возвращается, хотя, в общем, в актуальной, так сказать, высокой культуре она, в общем, не очень сейчас, скажем так, ну, не то, что... не поддерживается, а, скажем так, второстепенно. Да? То есть, это вообще не первостепенные проблемы. И, в принципе, массовая культура сейчас уже взяла на себя вот эту, собственно говоря, роль романтического героя. Да? Если мы посмотрим, например, на рок-музыку, да, то она вся целиком состоит, ну, или не вся целиком, конечно, но в большинстве своем состоит из таких квазисатанистов, да, так сказать, которые иногда, так сказать, там непосредственно против морали выступают, да, так сказать, непосредственно против...
Музыка протеста, я же
знаю. Да, музыка протеста, да, и она бывает такой протест, да, уже такой совсем глубинный, да. Вот, если говорить о искусстве современном, то, повторяю, это позиция романтическая позиция, в общем, возвращается все время, но не является такой уж, ну что ли, популярной.
Ну, то есть художнику с большой буквы можно все, да?
Как бы...
Ну, это вопрос сложнее всего.
Ну, мы, собственно, об этом. Мы же об этом, да.
И правильно.
Здесь надо что сказать? Что, конечно, если мы будем говорить о художественном жесте, да, о художественном акте, то конститутивным определением художественного жеста является, конечно, дистанция. То есть, ну, это, собственно, Климент Гринберг в свое время сформулировал, и с этим нельзя, так сказать, с этим, вернее, потом стали спорить. Но он сформулировал, что для того, чтобы возникло эстетическое суждение, мы должны как бы находиться на дистанции перед тем, что, собственно говоря, оцениваем. И если мы вдруг, например, на сцене наблюдаем, как кто-то в реальности насилует человека,
например,
то мы не можем эту дистанцию, собственно говоря, сохранять. Мы начинаем тут же помогать этому человеку, которого насилуют. Да? То есть, как бы, здесь никакого суждения невозможно. На это следующее поколение художников, я имею в виду американских художников, это Крис Бёрден, Вита Аконче, как раз стали делать такие работы, которые, ну, были, в частности, связаны с членовредительством. Но никаких других людей, а их самих.
Да, это существенная разница.
Это существенная разница, безусловно, конечно, существенная разница. Но в то время и это было вообще совершенно невозможно. Да? То есть, когда, например, Криса Бёрдена, его друг стрелял из винтовки. Ну, как бы ж не в него самого, ну, в смысле, а в руку.
В руку.
Вот. И, в общем, так сказать, вот художники испытывали на прочность вот эту, собственно, дистанцию Климента Гринберга.
Ну, провокация такая.
Да. Вот. Что касается каких-то... Существует в российском культурном сообществе разные разговоры о том, что были художники, которые там кончали жизнь самоубийством. Это неверно. В истории такого не было. Никто не кончал жизнь самоубийством и не выдавал это за произведение искусства. Ну, я думаю, что, конечно, вот это сокращение дистанции, если оно вдруг произойдет, если кто-то сможет, ну, как сказать, убийство человека воспринимать как искусство, то добро пожаловать в ад, да, добро пожаловать, собственно говоря, в антиутопию. Угу. По-моему, у Шекли был, да, по этому поводу, так сказать, рассказ.
А вот пишет нам Таня, я так на всякий случай напомню, телефон для ваших смс-сообщений, +7 985 970 45 45, чуть попозже мы и проголосуем, есть тут вопрос, сейчас поговорим, потом проголосуем, как это обычно бывает. Она пишет, для думающего меньшинства все равно, да, гнусно, не гнусно, а для всех остальных печатное, как и публичное слово, учит народ, как жить, тут надо быть святым, пишет Таня.
Да. Очень сложная тема. Значит, я благодарен Анатолию, что он не упомянул еще Марину Абрамовичу, поэтому я тоже могу продемонстрировать некоторое знание современного искусства. Но прежде всего я вот что должен сказать. Тут действительно дилемма. С одной стороны, современное искусство действительно нарушает границы до такой, то есть исследует границы до какой степени, и всегда будет расширять эти границы возможного. И это не то, что не может никто запретить художнику, но, в общем, такова динамика современного искусства. Мы с этим ничего не можем поделать, потому что и функция искусства изменилась, оно занимается, впрямую занимается человеком, не развлекает его, а ставит вопросы. То есть, фактически, в этом смысле современное искусство граничит уже с философией, с философским жестом. Оно спрашивает о том, что дальше. Оно ставит невозможные вопросы, если можно так сказать. Но это все не... Это все теория. Такая очень в широком смысле теория. Что есть у нас? Вот Анатолий очень верно рассказал о запретах художникам, иконописцам. И там все пункты нарушены, как мы понимаем, кроме одного. Кроме все-таки не может быть убийцей. Дело в том, что вот одна из ведущих, и, может быть, я бы даже сказал, главнейших тем современного искусства, а от себя бы там добавил говорил, что это вообще для нас самая важная тема. Это тема насилия. Значит, современное искусство занимается исследованием насилия. В большинстве случаев, естественно, эти опыты ставятся на себе. Ну вот упомянутая мной Марина Абрамович, великая, замечательный художник, она ведь... Там вот был случай, конечно, который Анатолий знает, это знаменитый перформанс, когда, значит, она под угрозой выстрела из пистолета, или вот когда она со своим коллегой и мужем, значит, они простояли какое-то время друг напротив друга, угрожая друг другу фактически смертельно. Ну, там лук, по-моему, лук был, да.
Не, ну она и с пистолетом тоже делает.
Это все направлено, по, как бы, это все, это исследование насилия на себе. И вот это, конечно, этически, со всех универсальных точек зрения, этически допустимо.
И но вот, мы-то, на самом деле, о другом же.
Если, да? Если мы, если только это насилие по отношению к себе. Вот, вот это и есть та самая дистанция, о которой говорит Анатолий. Вот здесь есть дистанция, когда художник, условно говоря, исследует тему насилия по отношению к самому себе. Когда он начинает совершать вот насилие по отношению к другим,
да.
Это получается... Это получается, ну, художник портит свое полотно, потому что когда он исследует тему насилия на себе, в том числе и государственного, например, насилия на себе, тогда он этически, этически не подсуден, он этически чист. А вот когда он занимается насилием по отношению там, к другим, вот здесь он в этот момент просто-напросто нарушает свою собственную картину, потому что в данном случае, в случае, когда художник занимается темой насилия, его самого, его поведение, его личное, отделить от того, от этой именно темы невозможно, потому что он сам как бы поставил себя в такие условия. К другим художникам, которые не занимались бы там темой насилия, которые не претендовали, допустим, вот на эту тему, это бы... Подобные упреки еще были, ну, не очень существенны, не очень как бы по делу, там художник, все дела. Но вот, когда человек занимается этим, и вдруг выясняется, что он может там, ну, что вот он позволяет себе такое обычное, то самое насилие, против которого он выступает, вот это просто отменяет как бы сам смысл, сам художественный жест. Вот что обидно. Ну, вот в чем корень как бы обиды.
Смотрите, музыка, музыка Вагнера. Да. Это тоже такой, довольно, да, такая история же. Музыка Вагнера. Гениальный композитор, еще чего-то. Но поддерживал абсолютно человек ненавистнические идеи. Вот он просто горел ими. И что, и как к этому относиться?
Музыка остается музыкой.
Да, талант отдельно, Вагнер отдельно.
Талант и гениальность тут, ну, мы способны отделить одно от другого, потому что вот есть музыка. Эта музыка, она там, эти оперы, они о разном, они о человеке,
в том числе, да. В том числе.
Если человек занимается, условно говоря, темой насилия, то вот, вот в данном случае он себе этого позволить не может. Потому что, ну, таким образом он отрицает, вообще он ставит крест на собственной работе. Он ее опровергает. И я вот еще что хотел сказать. Вот эти нарушения норм вплоть до невозможных, эта постановка вопроса вплоть до невозможных, она, в общем-то, допустима с точки зрения там, универсальной этики. Она допустима в странах, в которых все-таки эта этика сложилась более-менее, когда большинство людей, когда для большинства людей она является инстинктивной, когда большинство людей, условно говоря, ну, знает, где добро, а где зло. Проблема в России, как бы проблема российского сознания состоит в том, что здесь очень долгое время была авторитарная этика. Здесь человек не способен принимать самостоятельных этических решений. И именно поэтому здесь искусство, как говорилось раньше, должно быть вдвойне осторожно. Поэтому если в России современное, то есть в России современное искусство должно в первую очередь заставлять человека думать об этичности, учить его этике универсальной. И вот в этом смысле современное искусство в России, да, оно отягощено некоторой моральной ответственностью перед обществом.
Ну, хорошо.
Я с этим не согласен.
Да, пожалуйста.
Ну, во-первых, надо разделить. Все-таки есть две, скажем так, разные ситуации. Первая ситуация – это когда есть художник и его взгляды, его бытовое поведение, его там какое-то, может быть, не вполне нормальное этическое поведение. Это одна история. А есть искусство, да, которое работает непосредственно с этими проблемами, с проблемами этики и морали. Это две разные, так сказать, ситуации. И если говорить о первой ситуации, то насколько художник, скажем так, вырастает из своего быта, да? И можно ли сказать, что на произведение искусства оказывает влияние его бытовое поведение, да, или его, да, политические,
конечно,
взгляды,
конечно.
То я бы здесь однозначно сказал, что эта связь не прослеживается. Не прослеживается.
Почему?
Потому что произведение искусства – это, ну, как бы, можно так сказать, произведение искусства – это трансгрессия, это как бы преодоление себя. И тогда оно, собственно, становится произведением искусства.
Ну, хорошо, вот, предположим, фантастически. Рембрандт замечательный. Вот, да, творит, а после этого там бьет домашних, насилует чего-то, там еще чего-то, там и прочее, да?
Ну, есть как, такие как, в истории вот, как, да, конечно, примеры. Ну, конечно, например, есть самый классический Франсуа Вион, да, который был выдающимся поэтом, и при этом был разбойником, да. И как бы...
Извините,
как
у нас минута, но я точно важно сказать, когда у нас в качестве аргумента на прошлой неделе в Фейсбуке приводили примеры, как ужасно себя вели художники прошлого, это, на мой взгляд, подмена, потому что там 19, 18, да. 17 век. В общем-то, в эти времена еще никакой концепции, там, никакой концепции защиты прав человека не существовало. Это была другая мораль. Это была мораль, при которой считал, что война – это лекарство от морщин, и война – средство воспитания человека. Мы же сейчас так не думаем.
Давайте мы прервемся на новости, потом продолжим.
Культурный шок.
Продолжаю нашу передачу. Сразу вопрос вам прислали, Андрей. Угу. А кто воспитал, пишет Татьяна из Москвы, из варваров-европейцев без любви к авторитаризму? И почему этих кого-то нет у нас? Как так, понимаете, получилось?
Жан-Жак Руссо, Вольтер, французская революция, дальше американская революция. Собственно говоря, два переломных момента, когда, опуская все остальные подробности, когда человек стал важнее государства. Вот когда этот вопрос впервые был поставлен. Это, естественно, что с такой постановкой вопроса очень долгое время тоже не могли смириться, но тем не менее сейчас там все результаты, все технологические и человеческие победы того самого Запада, которым вот как слово, которым у нас оперируют, как правило, в отношении там Америки, Европы, все эти достижения состоялись именно потому, именно в первую очередь благодаря тому, что человек стал важнее государства, субъект стал.
А у нас так случилось, что у нас не было таких.
А у нас не
гуманистов.
Было. Да, дело не в том, что гуманистов. Дело в том, что у нас, да, у нас действительно, у нас человек всегда зависит от государства. Вначале думая о родине, потом думая о себе. Вот это вот этой самости, субъектности, конечно, на эти темы у нас очень мало рассуждений. Естественно, что современное искусство, оно как раз об этом. Вот именно современное искусство, оно об этом. Твое «Думай сам». Вот, короче говоря, что говорит во всех своих проявлениях современное искусство.
Я бы здесь сказал относительно французской революции. Французская революция – хороший пример. Относительно любви.
Гуманный такой.
Гуманный, да. Я думаю, что скажу такую парадоксальную мысль, что в поднятии смысла и ценности человека негативную, но очень важную роль играет, конечно же, возникновение той или иной репрессивной системы. Вот, например, французская революция и все, да, эти робеспьеровские чудовищные перегибы, они наполнили идеи просвещения непосредственным содержанием. То же самое можно сказать и о Сталине. Ведь до, собственно, вот этих жутких сталинских репрессий в России человек вообще ничего не стоил. Собственно, во многом из-за того, из-за этого Сталин, в общем, себя не особо сдерживал. Да, людей не считали, это и при царях было, и вообще даже никто и не считал, когда голод наступал, это происходило приблизительно раз в 7 лет в царской России, никто не считал, собственно говоря, кто выживет из крестьян. И вот эти сталинские репрессии, они, собственно говоря, стали неким триггером осознания ценности человеческой жизни. И я думаю, что сейчас, если мы посмотрим на режим Путина, он же ведь абсолютно в этом смысле, как сказать, вегетарианский. Ну, или там с небольшой приправой, там, сказать, там, конечно, есть немножко соуса на основе мяса, но немного, да, то есть совсем немного.
Это очень, конечно, парадоксально. Действительно, для художника, надо отдать должное, очень парадоксальная идея. Я не слышал прежде вот о такой постановке вопроса. Ну, мне кажется, что Мишель Фуко считал, что, конечно, этика формируется какими-то, прежде всего, действиями власти. То есть, она определяет это. И вот в случае со сталинскими репрессиями и с тем, что случилось потом, это произошло в первую очередь, то есть, они прекратились. Вот прекратился, условно говоря, практика массового террора, она прекратилась не по каким-то соображениям гуманизма, а исходя из практических соображений. Условно говоря, после сталинской элита договорилась, что мы больше так поступать не будем. Именно потому, что они все там 30 лет при Сталине прожили в страхе. Это они сделали для обеспечения, условно говоря, собственной безопасности. Они заключили такой между собой маленький общественный договорец, условно говоря. То есть, этот договор не был совершен в обществе целиком до сих пор. У нас нет никакого подобия общественного договора, чтобы вот мы договорились, чего делать нельзя, ради чего мы живем, главным образом, да, но этот договор состоялся на уровне элит, а мы пользуемся плодами этого договора, условно говоря, который состоялся там, ну, где-то в период с 1953 по 1956 год.
Так я... советская интеллигенция гуманистическая, так сказать, она что, разве не приняла участие в этом договоре, шестидесятники, и потом, собственно, элита договариваться стала при Хрущеве. Да, действительно, я согласен, они все сами испугались, потому что, собственно, под жернова сталинских репрессий они сами и попадали, в первую очередь, да, там НКВД, по-моему, 3 или 4 раза сменилось, да, пока...
И, кстати, Анатолий, неразрешимая дилемма, человек вначале как бы пытал, расстреливал сам, потом его пытали и расстреляли, и кем он сейчас, и кем его считать, жертвой или палачом, ответа нет, на самом деле, на это.
Так вернемся к нашему главному вопросу. Можно художнику все или нельзя? Я так и не себя, понимаете? Вот нам тут пишет Дмитрий Мезенцев, нам пишет, да, Анатолий еще. Вы оправдываете бесчеловечность режима Сталина и Робеспьера? Сразу говорим, раз. Это восприятие. Это вот как, вот, как воспринимать. Вот, вот так, вот такое восприятие.
Я не оправдываю, а я бы сказал так, что я не оправдываю, безусловно, режим Сталина и Робеспьера, но я хочу сказать, что эти жертвы были не напрасны.
Ну, то есть логика Анатолия, она, кстати, очень интересна. Философия, я бы так сказал, философский подход заключается в том, что если бы не было одного, не было бы и другого. То есть если бы не ужасное, случившееся в 30-е, не было бы и гуманизации, случившейся в 60-е.
Ну, это, можно...
это интересная идея, но
если бы не было Холокоста?
Но я, кстати, не согласен. Да, эта постановка вопроса, она тоже за пределами этики, к сожалению.
Почему?
Вот так. Вот я сознательно не отвечу. Потому что есть вещи, которые, как бы, размышляя над которыми, ты сам себе роешь яму. Потому что есть вещи, о которых, ну, вот, которые просто невозможно.
Ну, у современного художника есть этика какая-то или нет? У современного. Если Андрей говорит, хорошо, давайте про современный.
Конечно, у современного художника есть этика. Вопрос, насколько эта этика связана с общераспространенной моралью.
Да.
Конечно, она не связана.
А что мы называем общераспространенной моралью? Если мы говорим об универсальных ценностях, там не убей, не укради, или как говорит один известный политик, не врать, не воровать, это тоже минимальная этическая программа, это Алексей Навальный. А, это, Это минимальная универсальная этическая программа. Не врать, не воровать. Ну, добавим, естественно, не совершать насилие. Вот и все.
Ну, я думаю, что для художника, конечно, самым главным регулятивным принципом является возможность создания произведения искусства. То есть, если нарушение морали мешает созданию произведения искусства, тогда ее надо преодолевать.
Но это и речь идет об обывательской морали.
Ну, если денег не хватает, можно и чинить это, да?
Да.
На произведение искусства. Можно да. где-то
я считаю, что есть вещи, есть какие-то заблуждения, которые, безусловно, современное искусство должно нарушать эти границы и ставить вопросы об этом. Но есть при всем при этом фундаментальные вещи. Вот не врать, не воровать, не совершать насилие.
Ну, видите, как, по поводу не врать, это говорит, я совершенно не согласен.
И не воровать это, тоже, в общем, получается.
Это вранье сплошное, я бы так сказал, в каком-то смысле. Да? Хотя, конечно, понятно, что это очень объемный термин вранье. Можно сказать, иллюзия. Да, это совсем другое. Так вот, если говорить о все-таки главном регулятивном принципе, это с самого начала я говорил, да, так сказать, дистанция. То есть создание и поддержание дистанции. И если эта дистанция нарушается, если эта дистанция, собственно говоря, не выявляется, тогда, собственно, произведение искусства не случается. И вот в этом в этой логике насилие над другим не может быть произведением искусства. Да, потому что как
тут
только
я совершенно согласен,
да. Тут да, мы сходимся. Да, как только мы смотрим, что какой-то художник над кем-то совершает насилие, мы не можем дистанцию эту сохранять. Угу. Да, так сказать, мы тут же начинаем, естественно, возмущаться или помогать этому человеку.
То есть в этом смысле можно сказать, художнику нельзя. Вот такому художнику, который этой темой, допустим, даже не занимается, да и вообще да. художнику нельзя.
Я, знаете что, вот нам же надо как-то проголосовать, чтобы вот интересно же, как ответят наши радиослушатели. А может быть, мы зададим этот вопрос нашим радиослушателям. Художнику можно все? Большой буквы художнику. Вот, да или нет? Два просто ответа. Одна, ну, да. Можешь так задать вопрос?
Пожалуйста.
Или как-то его, может, немножко переформулировать. Мы сейчас прямо в прямом эфире это решаем, такие дела.
Ну, чем проще, тем, наверное, лучше. Да,
да?
Наверное,
так можно задать?
Можно,
Анатолий, да. Давайте так и зададим. Значит, сейчас, секундочку, я же тоже должен открыть, чтобы у меня тут всякие были. Вот это. Чтобы я видел хотя бы телефоны. А если, задаем вопрос, художнику можно все с вопросительным знаком? Если да, то 660-06-64. Если нет, 660-06-65. Вот на старт нажимаем.
Интересно, кстати, с какой будет голосование.
Да. Начался подсчет ваших голосов.
Я же обновить должен, да? Сначала был. Все уже, все пошло. Хорошо, значит, художнику можно все, напоминаем, вопросительный знак. 660-06-64, это да. 660-06-65, это нет. Вот интересные такие цифры. Ползут. Ползут, да. Ползут, интересные цифры. Значит, сейчас я тут всякое разное сейчас пока закроем. А искусство – высшая точка морали, пишет Александр Саратов, надежда на идеальную модель. Вот так считает
человек, который определяет искусство. Я все-таки считаю, что мораль выше искусства. Этика выше искусства.
Вот Ольга, опять же, что за гранью, то не искусство. А писательство – это профессия просудить. А значит, быть над схваткой, а значит, быть безупречным. Разве не так? Спрашивают нас радиослушатели.
Нельзя быть над схваткой, когда тонет ребенок. Условно. Вот отвечу я так. Когда вы видите, что тонет ребенок или совершается насилие, нельзя быть над схваткой, потому что это прежде всего взывает к твоей человечности. И это тут уже не важно, кто ты художник, дворник.
Подождите, ну опять надо разделять, когда это является фактом искусства и когда это, собственно, происходит в реальной жизни. Да, так сказать, в этом смысле я считаю, что художник может быть какой угодно, я не знаю, какой угодно этически неполноценный человек. Он может быть абсолютно равнодушен. В жизни. сколько примеров художников, ну, просто совсем каких-нибудь ужасных людей, да, так сказать. Это, в общем, не стоит особого труда их по пальцам пересчитать. Не, в смысле, не по пальцам, а по многим пальцам, в том числе на пальцах ног, пересчитать.
Они могут быть ужасными людьми, и они могут быть ужасными, невыносимыми в быту, но они не должны совершать насилие по отношению к другим. Вот единственное, можно сказать,
табу. Да,
ну,
бывает все, что угодно.
Нет, бывает-то бывает, но...
В искусстве, должны, да, должны. Нельзя.
Но не должны.
Да, нельзя. А в жизни, ну, там... может, что угодно происходить.
То есть, простим.
Я бы... Нет, если говорить конкретно о Павленском, я бы его не дисквалифицировал из-за этого, собственно говоря, инцидента. Да? Это не значит, что я этот инцидент поддерживаю. Я вообще не являюсь поклонником художника Павленского. Я его критикую и, так сказать, критикую за разные, за другие вещи, да, так сказать. Но я бы его не стал дисквалифицировать из-за того, что у него с ним произошла вот эта вот идиотская история. Да, это история идиотская, глупая, и печально, что это произошло.
Очень печально, да.
Вот, но... на основе этого говорить, что он там типа не художник, я бы не стал.
Нет-нет, я тоже хотел бы сказать, что те акции, ну, те художественные акции, которые сделал Павленский, они все равно войдут в историю современного искусства. Другое дело, вот единственное, что я могу сказать, действительно, повторю то, что повторю вслед за Анатолием, что очень обидно, что так случилось, потому что это, в конце концов, разочаровывает очень сильно, ну и вообще лишает тебя веры.
Не профессионализм.
Ой, ну, да, слово, не, слово профессионализм тут звучит несколько цинично, ну думать надо, ну, нужно нести ответственность. Да, за, нужно нести ответственность за цельный свой образ, ну, да, за свое
поведение. Как только ты стал публичным человеком,
да,
ты,
да,
должен,
да,
отвечать за свой публичный образ.
Вот тут я совершенно согласен.
Это,
да,
профессионализм,
да,
если, да, человек начинает... Ну, как бы, по сути, разменял образ на какую-то глупую, так сказать, историю.
У нас просто слово «профессионализм» тоже сильно скомпрометировано. У нас слово «профессионализм» означает поддакивать начальнику. Вот что в наших условиях.
Это, ну, здесь-то у нас с вами такого
нет.
Вот, конечно, и среди наших радиослушателей, надеюсь. Значит, у нас нет голосования. Угу, если художнику результаты? Можно все, вопросительный знак, то 660-06-64. Если нет... то 660-06-65. Сначала я вам скажу, ну, давайте, можно, в принципе, остановить голосование. Тут все понятно уже. Значит, смотрите, сначала было пополам. Угу. Ну, почти пополам, там, 52 на там, 48. А потом они немножко стали меняться, цифры. Конечный результат. Значит, художнику можно все. 39,2%. А, нет, художнику все нельзя. 60,8%.
Моралисты.
Ну, я не знаю.
Моралисты. Это приятно.
Культура с этим, конечно, связана. Я вот в этом смысле...
А вы считаете, что только русская культура с этим связана? А если сейчас, например, вот те артисты и режиссеры, писатели, художники, которые поддержали Трампа, поддержали, не поддержали это, угу, поддержали Трампа. В этой вот, так сказать, среде они будут изгоями или нет? И как к ним будет относиться?
Слушайте, можно я скажу просто очень коротко.
Давайте.
Вы понимаете, речь идет об обществе, в котором за 200 лет установились правила игры. Человек, который там не соглашается, который ругает президента, который находится в оппозиции, он там не является изгоем, а является такой же частью общества. Это норма. Там оппонировать власти – это норма. Это норма, в том числе и моральная. В каком смысле?
Давайте вернемся.
Это не делает тебя изгоем.
Понял,
а
давайте.
Вот у нас, в нашем...
Да,
у нас такой культуры нет, у нас, да, не сложилась такая культура. И поэтому, мне кажется, это утопическое, конечно, заявление, но мне кажется, что прежде чем вот мы будем размышлять о том, что можно там, какие границы можно нарушать, а какие нет, нам нужно для начала было бы, чтобы сложились представления об универсальной этике, ну, как, наподобие того, что есть там, в других более совершенных обществах.
А до этого, тысячами лет мы будем...
А до этого момента, что делать до этого момента?
Нет, я в этом смысле институционалист. Я считаю, что все зависит, конечно, от институтов.
Да, кстати, вот я согласен.
Смысле, в этом смысле западное общество, например, почему у них возникает такой вопрос очень часто, а почему у них нет такого акционизма, как у нас здесь в Москве, да, или в России? Ответ на этот вопрос очень простой. Дело в том, что там настолько серьезная институциональная система современного искусства, что уровень проблем совсем другой.
Да.
Понимаете, у нас нету даже, так сказать, в грубом смысле слова, музея современного искусства. Ну, такого. У нас есть Московский музей современного искусства, который курирует Василий Церетель, и как бы честь ему и хвала. Но хорошо, когда в такой большой стране, как Россия, должно быть в каждом большом провинциальном городе как бы музей современного искусства, а в Москве их должно быть 3 или 4, чтобы они еще конкурировали друг с другом. Если эти институты бы возникли, то уровень теоретических проблем поднялся бы на очень высокий уровень, и тогда бы, собственно говоря, и акционизм этот уличный был бы уже, скажем так, не актуален. На самом деле снялась бы проблема, во-первых, скажем так, нарушение там каких-то моральных или этических принципов на улице, да, вот этим акционизмом, а одновременно снялась бы проблема, я думаю, ну, не сразу, конечно, но со временем снялась бы проблема и болезненности подобного типа действий. Потому что, на самом деле, на Западе, так сказать, там таких акционистов, знаете, их сотни, сотни и сотни. Да, и если они вдруг что-то нарушают, ну, штраф просто выписывают. Вот, например, так сказать, там, девчонки в Нотр-Даме там что-то такое учинили там во время мессы, ну, как бы 400 евро штрафа. Второй раз сделаете, будет 5000 евро штраф. Третий раз, ну, тогда вообще 25 тысяч.
Да, они знают, чем рискуют. Я согласен в данном случае с Анатолием. У нас ведь, тут вот, рассуждая в его парадоксальной логике, именно потому, что современное искусство у нас табуировано, ему запрещен выход на улицу, именно поэтому наши акции, акционистки, они вызывают такой шок и эффект. И вот в связи с этим Анатолий очень верно подметил потрясающую метафору. Вот, условно говоря, в Париже лет 5 назад был такой художник уличный, который пририсовывал тени к скамейкам, к машинам. Такой вот. Угу. Он ходил просто по Парижу и рисовал эти, я вот видел их, это потрясающе. На самом деле это очень красиво, очень эстетично и так далее. Ну, пример с Бэнкси, он, так сказать, всем известен, не надо рассказывать. Да, что делают в Москве? В Москве для граффити выделяют специальную стенку или специальный расстенок на, там, на винзаводе или по соседству и говорят, вот мы открыты для современного искусства, это специальная досочка для вас, поэтому вы можете сюда приходить и рисовать. Эти люди не понимают, что они нарушают как бы саму природу, саму, как бы сам дух современного искусства. Ведь это современное искусство, когда оно работает на улице, оно же тем самым занимает, выполняет и гуманистическую задачу, оно примиряет в каком-то смысле людей с окружающей действительностью и так далее. Это искусство не может существовать в гетто.
Да.
Оно не может...
Да. В основе лежит страх,
страх
и недоверие,
да,
к простому человеку.
Вдруг что задумается.
Именно, да? поэтому у нас проблемы с переизбранием президента. Мы же на альтернативной радиостанции. Да?
На ней.
Вот.
Да, альтернативной.
Значит, у нас именно поэтому, да, то есть у нас власть боится, что будет избран другой какой-то, так сказать, человек. Да? Это недоверие к народу, да, недоверие и боязнь, ну и в том числе боязнь перемен, конечно.
Ну и боится просто-напросто другого языка, языка художника. То есть в связи с этим власть как бы формирует вокруг себя пул послушных художников, в том числе там мы знаем, что уже есть и свои современные художники, которые образуют особую, значит, какую-то ячейку. Да?
Это наше отечество?
Это все бессмысленно, на самом деле.
В таком случае. А вот тогда вот есть оппозиция, а есть с другой стороны. Они все радикалы. Вот одна оппозиция радикальная, вторая антиоппозиция тоже радикальная. У них же, судя по этой логике, у нас никогда не будет, так сказать, никакого...
Это еще одна тема.
Да.
В искусстве, когда, условно говоря, одно искусство прогосударственное, а другое нет... Это ложная оппозиция. Искусство может быть только искусством. Вот и все.
Андрей, я о восприятии. Вот, скажем, там Никита Сергеевич Михайлович.
Да.
Да. Талантливый режиссер, если не сказать, там больше актер. Да. Но как только, так сказать, он перешел, вот он заявил, вернее, что он вот поддерживается этих взглядов, у нас здесь, не совру, было куча... Да он вообще никогда. Да я никогда его не смотрел. Да актер он никакой. Да это.
Нет, так тоже... Ну, так тоже нельзя. Надо конечно,
быть... Вот о чем речь.
Тут нужно понимать вот что. Вся эта история, вот что происходит с государственным художником, нужно очень хорошо себя понимать. Вот они, условно говоря, там 10 или 12 лет назад, они договорились, что они будут государственниками. Они сами себя в этом убедили. Каков был художественный результат? Мне интересно, кстати, что скажешь по этому поводу, Анатолий. Эта внутренняя цензура убила их талант.
Я бы так сказал, что если относительно Михалкова. Какой-то кинокритик очень верно заметил, что Михалкову удаются камерные небольшие фильмы, с небольшим количеством актеров. Да? Он, например, 12 фильм, да. Который ему очень удался. Когда же он делает фильмы с огромным бюджетом, огромным количеством актеров и какие-то грандиозные постановки, а это обычно получается ерунда и малина. В этом смысле, опять я говорю, я институционалист. То есть, этот человек как бы стал называть себя государственным художником для того, чтобы получить как можно больше денег для создания больших полотен, а это он на самом деле не может просто, вот и все.
Вы же сказали, что можно, если что, можно деньги.
Нет, просто
можно,
когда ты попадаешь в такие условия, ты себе сам ставишь ограничения, ты самоцензуру занимаешь, ты говоришь себе, вот это тогда нельзя, если мне дают, это я не буду, я догадываюсь, я слышал там по разговорам, что вот эта тема табуи, я тоже не буду. В результате художник не может, он не свободен в своем высказывании. И это сказывается на качестве произведения.
Спасибо огромное. У нас время закончилось, к сожалению. Спасибо. Да, разговор еще дальше продолжится, это понятно. Андрей Архангельский, редактор отдела культуры журнала «Огонек», и Анатолий Осмоловский, художник. Спасибо вам и до встречи, я думаю, в нашем эфире. До свидания.
Спасибо, до свидания.
До свидания.